Да, мы благодарны Тебе, Отец, за Твое Слово. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое, оно приносит в нашей жизни обильный урожай благословений. И мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием мы верим, что в нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы принимаем с благодарением, что в нем мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. В нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, и просим, прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия. Если хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Иисус, будучи верен и праведен, прощает нас, очищает и делаем белее снега. Мы принимаем свое прощение и разрушаем все возможные последствия во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы. И мы соглашаемся, что прямо сейчас силой Духа Святого душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за сегодняшнюю встречу, за Дух Господень. И просим Тебя, помажь каждого участника сегодняшней встречи Духом премудрости Твоей, Духом откровения к познанию Твоих путей и Твоей воли. Мы верим и соглашаемся, что каждый участник сегодняшней встречи да будет наученный Господом. Благословляем Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за помазание на каждом участнике сегодняшней встречи. Я прошу Тебя, Господь, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. За это благословенное время я принимаю помазание и соглашаюсь, что никто из участников встречи не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное служение, за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого проклятия сны во всяком его проявлении. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, приказываю оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за живое действенное Слово. И мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Божий стандарт человека». Конечно, рассматривая эту тему, мы в первую очередь делаем ударение на то, что в уме человека должен быть Богом определенный стандарт. В послании к римлянам есть стих, который говорит следующее, что они не имели Бога в уме, поэтому делали непотребство. Хороший стих. Он очень ярко раскрывает необходимость Бога или Его ценностей, Его путей в уме. Также в книге «Царств» есть стих, где говорится о том, что когда не было у народа Израиля царя, то каждый делал то, что считал правильным. То есть в их уме не было царя. И каждый поступал, как считал нужным. Вы понимаете, что отсутствие Богом определенных духовных стандартов в уме всегда приводит к тому, что человек поступает так, как ему подсказывает та мудрость, в которой в большей степени он руководствуется. В книге Притчи 28 глава 2 стих написано, что когда страна отступит от закона, от того, что неизменно и постоянно, тогда много в ней начальников. то такие мысли, то такие мысли. И Исаия 53 глава 6 стих говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Так было до тех пор, пока через Сына Божьего нам не открылся Божий стандарт человека, которым является, конечно, Сын Божий. И отмечая Божий стандарт человека, я отмечаю еще раз, где он должен быть. Он должен быть в уме человека. Так как в духе каждого рожденного свыше этот стандарт уже есть. Писание говорит, что любовь Божия излилась Духом Святым в наш дух. Но теперь стандарт Божий, стандарт духовного творения человека, тот стандарт, который определил Бог, должен быть в уме человека. И сам он туда не попадет. Человеку нужно целенаправленно вкладывать этот стандарт в свой ум. И мы с вами, изучая эту тему, остановились на очень интересном аспекте изучения этой темы. Сама по себе тема выглядит немножко сложной. Но вы знаете, по мере того, как я общаюсь и продолжаю общаться с верующими, я все больше понимаю, насколько действительно отсутствие этого стандарта доставляет детям Божьим проблемы. Сегодня я буду затрагивать эту тему, поэтому постарайтесь быть просто внимательным к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Очень важно, чтобы в голове каждого из нас были Богом определенные стандарты. Особенно учитывая, что Иисус для нас является стандартом и образцом во всем. В нем обитает вся полнота Божества телесно. Учитывая, что в нем все обетования «да» и «аминь». Учитывая, что в нем Бог избрал нас. Учитывая, что в нем мы обогатились всем. Учитывая, что в нем мы имеем все. То он для нас является образцом, который должен быть как в нашем духе, так и в нашем уме. Сейчас мы с вами посвятили нашей встрече изучению очень интересных аспектов взаимоотношений человека и Бога. В свете Сына Божьего. Опять-таки, в свете Сына Божьего. Учитывая, что на сегодняшний день существуют самые разнообразные представления о том, что Бог делает в отношении человека, как Он это делает, что Он использует и чего не использует, то по причине присутствия этих множества теорий люди иногда запутываются. Я буквально на днях разговаривал с одним человеком, который настолько запутался в том, что он слышит в церкви, в том, что он слушает в интернете, в том, что ему рассказывает кто-то. Он настолько запутался, что когда с ним говоришь о неизменных и постоянных дисциплинах, он приводит в пример те вещи, которые далеки от истины. Потому что он просто запутался. Его ум не привязан к краеугольному камню, которым является Сын Божий. Писание говорит, что Он скала, Он камень. Он камень. Поэтому я верю, что ум каждого рожденного свыше должен быть привязан к этому камню, к этому духовному стандарту и образцу. И в нашем изучении мы сейчас посвящаем время изучению тех дисциплин, которые связаны именно с тем, как видеть истину, что использует Бог, что не использует Бог, как Бог поступает. Все, что связано в взаимоотношениях между Богом и человеком. И, конечно, в свете Сына Божьего это открывается истина. Для того, чтобы разрушить все эти теории, которые основаны просто на домыслах, а не на истине. Поэтому давайте возьмем Иисуса как стандарт и образец в рассмотрении взаимоотношений между Богом и человеком. И будем рассматривать в первую очередь себя в Иисусе. Я думаю, что все присутствующие согласны с тем, что Бог рассматривает нас в Своем Сыне. Аминь. Следовательно, и мы должны рассматривать себя в Его Сыне. Аминь. То есть мы закрепляемся на этой позиции, что мы в Его Сыне. Аминь. Закрепились. Это для нас очень важный момент. Мы в Сыне Божьем. И в изучении нашей темы мы с вами отметили, что через Сына Божьего, а именно через то, как формировались отношения Сына Божьего и Иисуса по отношению к Богу Отцу, нам открывается истина, как это делается. Я слышал много разных рассказов о том, как формируются отношения между Сыном Божьим и Богом. Но эта истина видна в Сыне Божьем. Братья, скажете, зачем мне это видеть в Сыне Божьем? Потому что есть ваш момент формирования ваших отношений с Богом. И, возможно, вам кто-то уже что-то наговорил. И вы не знаете, как истинно формируются отношения между вами и Богом. Но в Сыне Божьем вам это открывается истина. И я верю, что само понимание, как это делал Иисус по отношению к Богу Отцу, проливает свет и устраняет все теории, которые не основаны на Сыне Божьем. И мы с вами говорили, что все, что не основано на Сыне Божьем, не является образцом для нашего изучения. Итак, мы с вами отметили первую важную вертикаль в формировании отношений Сына Божьего Иисуса по отношению к Отцу. Это вертикаль вверх. Потом мы отметили следующую вертикаль. Это как совершалось формирование отношений Бога Отца по отношению к своему Сыну. Эта вертикаль раскрывает нам, как Бог действует в отношении нас, в отношении тех, кто находится в Сыне Божьем. Тоже очень важная вертикаль, но вертикаль вниз. Я тоже слышал много разных теорий о том, как Бог формирует свои отношения с людьми. Но в Сыне Божьем я увидел это истина. Увидев это истина, естественно, я понимаю, как это делает Бог Отец в отношении меня. Поэтому я не собираюсь руководствоваться какими-то теориями, предположениями, как это делает Бог, что Он использует. Я увидел, что Он делает, как Он делает в отношении Сына. Сына Божьего. А я в Нем. Я в Нем. Если я в Нем, то как это Бог делает в отношении своего Сына, так же Он делает и в отношении меня. Это мы рассмотрели с вами по вертикали. Потом мы перешли к следующему важному направлению. Это по горизонтали. И именно сейчас мы в нем и находимся. Мы с вами стали изучать, как формируются отношения Сына Божьего по отношению к Его ученикам. Очень интересное изучение в этой теме. Почему? Потому что так раскрывается истина, то, как Иисус сейчас взаимодействует с учениками и со своими подданными. Вы знаете, существует не меньше теорий, как Он это делает. Но только в Сыне Божьем мы можем видеть это истинно. Поэтому мы посвятим сегодняшнее наше время изучению того, как это делает Иисус в отношении своих учеников. И на прошлой нашей встрече мы первое, что изучили, что использовал Иисус в формировании и поддержании отношений с учениками. Проведя небольшое исследование, мы с вами отметили, что Иисус использовал записанное Слово Божие. Очень важно. Брат Олег, вы скажете, так подождите, Он и Бог использовал записанное Слово Божие, и Сын Божий использовал записанное Слово Божие. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому будьте внимательны, потому что я верю, что шаг за шагом Дух Божий трудится над вами, чтобы раскрыть определенные дисциплины, которые помогут вам не устраивать в своей жизни эксперимент. Сегодня мы посвятим нашу встречу изучению вопроса, опять-таки в Сыне Божьем. Как Иисус это делал? То есть мы говорили с вами о том, что Он использовал в формировании и поддержании отношений с учениками. А сегодня узнаем, как Он это делал. Вы скажете, брат Олег, зачем мне это? Но я хочу, чтобы вы понимали. Каждая из изучаемых тем в этих направлениях, в первую очередь, открывает нам истину, явленную в Сыне Божьем. Истину формирования отношений между Богом и человеком. Существует существует большое разнообразие теорий, которые мешают рожденному свыше ходить в чистом словесном молоке, которые просто запутывают ход мысли, представляя, что Бог использует сатану и разные другие моменты. Но в Сыне Божьем мы видим это истину. Поэтому для нас Иисус есть светильник Божий, который помогает увидеть истину. И в этом вопросе мы также рассматриваем все через светильник. Как Сын Божий формировал и поддерживал отношения с своими учениками и со своими подданными. Мы уделим это время. Потому что сегодня еще можно услышать много теорий о том, что Господь Иисус допускает проклятие. Вы наверняка тоже слышали. Что Господь Иисус допускает смерть. Вы тоже это слышали. Что Господь Иисус допускает это все в отношении своих подданных, чтобы показать им, кто Господь и кому они должны уделять все внимание. Я разговаривал с одним человеком, который, будучи в Господе 20 лет, поверил тому, что Господь допустил болезнь, чтобы научить его молиться за исцеление и сделать крепче его веру. Подождите, этот человек 20 лет ходит в церковь. Нет, он не ходил в ту церковь, где я пастор. Он ходил вообще в другую церковь. Но там, с кафедры, ему постоянно это насаждали в течение 20 лет. Поэтому, когда пришла болезнь, его поступки, его действия в отношении этой болезни были как в отношении чего-то важного и необходимого для его духовного роста. Вы знаете, это удивительная благая весть. Это удивительная благая весть. Но от такого Евангелия не приходит вера, от такого Евангелия приходит страх и скорбь. А без веры Богу не угодить. Но по причине невежества в отношении Божьих путей, дети Божьи продолжают принимать эти теории и, живя в страхе, дают место не Богу, а сатане. Я люблю этот стих. Я люблю те слова, которые Иисус сказал в свое время своим ученикам, которые в отношении Бога говорили разную ерунду. И Он сказал им такие слова. Это Иоанна, 8 глава, 19 стих. Запишите себе. Это важный стих. Иоанна, 8 глава, 19 стих. Там Иисус говорит. Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Иисус это сказал на основании того, что они говорили об его отце. И дальше говорит. Если бы вы знали меня, или если бы вы уделили внимание тому, чтобы изучать то, о чем я говорил и как я поступаю, то знали бы и отца моего. Вы знаете, это удивительно, что через изучение Сына Божьего нам открывается Бог. Поэтому, изучая вопрос, что использовал Сын Божий в формировании и поддержании отношений с учениками, нам открывается истина. Изучая вопрос, как Он это делал по отношению к ученикам, нам открывается истина. Как нам это делать? И как делает это Иисус в отношении нас? Это действительно проливает свет на всякую тьму. И, конечно, очень важно всегда учитывать, что Сын Божий Иисус есть ученик своего Отца Бога. И имея это представление, мы имеем четкую и истинную картинку, что то, как и что делал Иисус, так же самое это делал и делает Бог. Это очень хорошо. И ответ на этот вопрос, который мы сейчас будем рассматривать, как именно Господь Иисус формировал и поддерживал отношения с учениками, в ответе на этот вопрос, знаете, что удивительно? Отвечая на этот вопрос, вы не найдете использование болезней, вы не найдете использование проклятий, вы не найдете использование смерти, вы не найдете использование смерти, болезней, немощи, использование бесов, сатаны. Вы также не найдете в поиске ответа на этот вопрос, что Господь Иисус допускал сатану к своим ученикам. Такого в Писании нет. Но в том, как Он это делал, открывается истина. Истинная картина путей Божьих. Поэтому будьте внимательны и позвольте Духу Божьему наставить вас в сегодняшней теме. Давайте прочитаем стих, который положим в основание сегодняшней нашей встречи. Это известный всем стих. Он связан с ситуацией, которая произошла после того, как Иисус проповедовал притчу о сеятеле. Спустя какое-то время произошла эта ситуация в книге Евангелия от Марка. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону». Давайте здесь остановимся. Скажите мне, это было слово от Господа, которое слышали все ученики? Конечно. И, конечно, каждый из учеников, находящихся в лодке, понимал, что именно имел в виду Господь, сказав: «Переправимся на ту сторону». Он Господь. И они прекрасно понимали, что Он имел в виду и что значат эти слова. И Писание говорит: «И отправились». Дальше написано, что во время их плавания Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, заливало их волнами. Знаете, это как можно как сравнить с определенным кризисом, который происходит в стране. Инфляция, все рушится, и их заливало волнами, и они были в опасности. И подойдя, слушайте внимательно, потому что здесь начинается интересный разворот, разбудили его. Скажите, у них было слово от Бога? Да. Иисус уже дал им слово. Но они пошли к Нему. Возникает вопрос: что вы будете Иисусом? А знаете почему? Я вам скажу. Потому что слово, которое Он сказал, в их умах не производило никакой работы. Они не обратили на Него свои взоры. Как вы думаете, все ли верующие в Сына Божьего, те, кто приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, рассматривают записанный Новый Завет, записанное Слово Божие, как Слово Господа в отношении их лично? А я вам скажу: нет. Точно так же, как ученики Иисуса, имея Слово от Господа, не обращали на Него свои взоры, точно так же есть верующие, которые, имея записанный Новый Завет, не обращают на Него свои взоры, как слово, сказанное им. И здесь написано: они будили Его. Они обратились к Нему. Хотя у них уже было слово. Они уже знали Его. И вот что они стали говорить на основании того, на что они обратили свои взоры. На шторм. Наставник, наставник, погибаем. Смотрите, давайте здесь рассмотрим другую сторону. Они стали поступать вразрез со Словом Божьим. Слышите? Они стали поступать вразрез со Словом Божьим. То есть они фактически словами своих уст согрешили. Они сказали: погибаем. А Иисус сказал: переправимся. А они сказали: погибаем. Смерть и жизнь во власти языка. Они согрешили своими устами. И вы знаете, если бы Сын Божий соответствовал тем теориям, которые на сегодняшний день существуют, и верующие к ним еще прислушаются, то я думаю, что Иисус бы их не слушал, раз. Подождал, пока мисс лодка потонет, а они будут плавать на поверхности. Потом пошел бы по воде и шел бы рядышком с ними, с теми, кто плывут к берегу. И когда они приплыли к берегу вплав, отчитал бы их за то, что они глупые и непослушные ученики. Это если бы Иисус во многом соответствовал тем теориям, которые существуют о нем сегодня. Но давайте мы прочитаем, что сделал Господь после того, как ученики похоронили себя. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им, слушайте внимательно, Он задал им вопрос: где вера ваша? Я напоминаю вам, что Иисус есть явление Бога во плоти. Он для нас стандарт и образец. И мы видим с вами, что Он ни в кого не вкинул весло. Он никого не стукнул по голове. Он просто упрекнул их в их неверии. Вот и все. Он отметил, что у них было слово, но они не применили к нему свою веру. Вы видите само отношение Иисуса в отношении своих учеников? Дай Бог, чтобы вы это увидели. Потому что то, какое отношение Бога представляет по отношению к его детям, это за голову можно взяться, оно и близко к Евангелии не касается. И никакого отношения к Евангелии не имеет. Если кто-то считает, что Бог допускает болезни, то скажите, где радостная весть, где Евангелие в этом? Нету Евангелия, потому что это не является Евангелием. А Писание говорит, что если кто приходит к вам и не приносит Евангелие, которое проповедовал Сын Божий, такого даже не принимайте. Давайте прочитаем о состоянии сердца Господа по отношению как к Его ученикам, так и подданным. Чтобы мы с вами увидели, как Иисус формирует отношения и как Он их поддерживает. Как Он это делает. Давайте увидим состояние Его сердца. Мы уже с вами увидели в этой истории, что Иисус никого не бил, никого не оскорблял. Он просто сказал: ребята, у вас же было слово, почему вы его не применили? Почему вы применили неверие, согрешив своими устами? Читаем теперь Иоанна 10 глава с 11 по 15 стих. Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый». О, это радостная весть. Меня это радует, он пастырь добрый. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, и видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец». Вот это состояние его сердца. Давайте я еще кое-что отмечу. А наемник бежит, потому что наемник. Иисус не наемник, чтобы оставить нас на произвол. Сатана приходит в вашу жизнь, и Бог допустит его. Сатана не является учителем церкви. А Иисус не наемник, чтобы бежать. Он жизнь свою полагает за овец. Это истина. Также я хочу прочитать вам, как Иисус молился. Молился за своих подданных, за тех, кто приняли его. Он говорит Отцу: «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою, Евангелие, совершенную радость. Я передал им Слово Твое, Евангелие. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира или забрал их с земли, но чтобы сохранил их от зла». Что молил Иисус Отца? Сохранить их от зла. Это Евангелие? Конечно, это благая весть. Бог будет использовать зло, чтобы вас чему-то научить. Да? Он что, не отвечает на молитвы своего сына? Иисус молил о том, чтобы он сохранил их от зла. А вот события, которые также раскрывают сердце Господа по отношению к людям. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников перед лицом своим, и они пошли, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, а именно Яков и Иоанн, сказали, слушайте внимательно: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал. Слушайте внимательно. Пусть развеиваются мифы о Сыне Божьем. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Это Евангелие? Конечно, Евангелие. Следовательно, говорить о том, что Господь допустил смерть или проклятие к человеку, это использовать имя Господа в суе. Это грех. Как ни странно, но это грех. Грех, который очень часто совершают верующие, используя имя Господа в суе. Хорошо, я верю, что у вас уже сформировалось правильное отношение, и во многом дальше вам будет проще понимать, что будет использовать и чего не будет использовать Господь Иисус в формировании и поддержании отношений с учениками, и как именно Он будет это делать. Сейчас мы очень коротко ответим, как Он это делает. Читаем уже знакомый нам стих из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 31 стих, где написано: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если прибудете...» Он даже не заставляет их это делать. Он им предлагает это делать. «Если прибудете в Слове Моем...» Стоп. Слово, которое говорил Сын Божий, он брал из записанного Ветхого Завета. Это уже было реченное Слово Божие. То есть, когда Иисус говорит: «Если прибудете в Слове Моем», то Он, как ученик Бога, пребывал в Слове Божьем. Поэтому, если прибудете в Слове Моем, как Я пребываю в Слове Божьем, то вы истинно Мои ученики. То есть, в этих словах Господь Иисус достаточно ясно обозначил то, что Он использует в формировании отношений. И то, как Он будет это делать. Он сделал ударение на записанное Слово Божье. Слава Богу, это проливает свет. Не торопитесь, сейчас мы дойдем с вами до интересных моментов. И познаете истину, познаете Слово, познаете Бога, познаете Его волю, познаете Его пути. Заметьте, все это познается через записанное Слово Божье. Не сны, не видения не являются более достоверными, чем записанное Слово Божье. Господь Иисус формирует свои отношения со своими учениками посредством записанного Слова Божье. Это истинный путь. И дальше Он говорит: «И познаете истину, и истина делает вас свободными». Заметьте, будьте внимательны. Господь не сказал, что Он сделает их свободными, так как все, что надо для того, чтобы быть свободными, Иисус делает на кресте. Остальная часть – это наша часть. Чтобы соединиться с тем, что открывается через крест, это пребывать в записанном Слове Божьем. О, слава Богу! Запишите себе! Записанное Слово Божье является ключом к тому, как именно Господь формирует и поддерживает отношения. Записанное Слово Божье. Это слава Богу! Я хочу поделиться с вами некоторыми моментами. Знаете, я не раз сталкивался со случаями, когда верующие, имея в своих руках записанное Слово Божие, говорили мне: «Мне Бог не говорил делать то-то, то-то. И я жду, что по этому поводу мне скажет Господь». Послушайте внимательно. Они говорят, что Бог им не говорил. Но в Библии уже написано Господом это делать. Но они говорят, а мне покамест лично Господь не говорил. Я говорю им, подожди, ну как же не говорил, если вот записано в Новом Завете, Господь говорит всем это делать. Он говорил это своим ученикам, мне не говорил. Ты ученик Господа, да, но он говорил тем ученикам. А я ожидаю, чтобы он теперь скажет мне. Почему верующие это говорят? Потому что они не воспринимают записанное Слово Божие, как Слово Божие, обращенное к ним, так же и в той же силе, как и в то время. Понимаете разницу? Следующий пример приведу. Я вас потихонечку подвожу. Также мне не раз говорили слова. Я не слышу Господа. Бог мне не говорит. А я спрашиваю, а у вас есть Библия? Они говорят, есть. Я говорю, так как же вам Господь не говорит, если у вас есть записанное Его Слово? Ну и что? Опять-таки, почему они так говорят? Потому что они не воспринимают записанное в Евангелии Слово, как Слово, обращенное и уже сказанное им. Господь говорит, но теперь Он говорит в Своем Слове, в Своем записанном Слове. И через свое записанное слово. И если мы пребываем в Его Слове, в Его записанном Слове, то мы принимаем из этого слова Его обращение к нам. Его обращение к нам. Также мне еще один человек говорил, что Господь мне сказал делать то-то и то-то. А я отвечаю, подожди, то, что Он тебе сказал, якобы Он тебе сказал, идет вразрез с тем, что он сказал в записанном Слове Божьем. И мне сразу отвечали, Бог не ограничен. Я говорю, стоп. Бог никогда не говорит вразрез с тем, что он уже сказал. Вы знаете, эти примеры являются ярким показателем того, что строя отношения с Господом, и он строит также их с вами, верующие почти не руководствуются тем, что уже записано в Его Слове. Они используют Его Слово, чтобы подтвердить только свои предположения. Но я еще раз хочу отметить в изучении в этой теме, что Господь Иисус, формируя отношения со своими учениками, формировал их, используя записанное Слово Божие. И Господь не изменился. Он вчера, сегодня, веки тот же. Я лично большинство наставлений Господа получал и получаю через записанное Слово Божие. Через момент чтения или момент размышления. Когда мне кто-то приносит или кто-то говорит якобы пророчество от Господа, я сразу пропускаю их через записанное слово от Господа. И если оно не соответствует, чаще всего я не обращаю на это никакого внимания. Ну, есть моменты, когда могу поговорить с человеком, объяснить, ты знаешь, что оно расходится. Но есть моменты, когда я просто молча, ничего не комментируя, просто не обращаю на это внимания. Но вы знаете, я заметил, что мудрость земная снова и снова побуждает детей Божьих внимать всему тому, что вокруг, но не записанному Слову Божьему. Написано в Писании «все испытывайте и хорошего держитесь». Хорошее для нас – это истина. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих. Если то, что вам было явлено в ночном видении – или во сне, идет вразрез с тем, что говорит Господь Иисус, можете смело его откладывать в сторону. Если то, что кто-то вам приносит и говорит, идет вразрез с тем, что говорит Господь Иисус, убирайте это в сторону. Господь Иисус никогда не ведет своих подданных и никогда не учит своих учеников вразрез с тем, что записано в Библии уже. Он никогда не является вразрез. Он утверждает записанное Слово Божие. Писание говорит, что в нем все обетования «да» и «аминь». Давайте мы рассмотрим еще один пример, в котором хорошо видно, как Господь формирует и поддерживает отношения. Эта история описана в Евангелии от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса, слушая слово его. То есть она решила пребывать в его слове. Хорошее решение. Марфа же, заботьтесь о большом угощении. Ну, много было людей. И подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет? Вообще интересно, да? Что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне. Вы знаете, очевидно из этих слов, что в уме Марфы был другой порядок ценностей. В ее уме мудрость земная все представляла так, что позаботиться о пище намного важнее, чем позаботиться о пребывании в слове. Она неправильно расставила приоритеты. И заметьте, Господь Иисус не выгнал ее. Он сказал, он просто расставил приоритеты и подчеркнул ей правильное решение. Иисус сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Послушайте внимательно. Иисус буквально ей сказал, что то, что ты делаешь, ты пытаешься угодить всем присутствующим, представить себя в хорошем виде. То есть сделать себя хорошей для всех, всем угодить. А одно только нужно. То есть есть то, кому действительно нужно угождать. И этому нужно уделить свое внимание. Мария же избрала благую или жизненно важную часть. Она угождает действительно тому, кому надо угождать. Как она это угождала? Пребывая в слышании слова. То слово, которое Иисус говорил. А он говорил его на основании записанного слова. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Что это была за благая часть? Пребывание в слове. Пребывание в Боге. И заметьте, что именно посредством слова Господа, посредством того слова, которое он говорил, он служил, он говорил с Марией, и именно посредством слова он формировал с ней отношения. То есть слово стало связующим звеном между Господом и Марией, конечно, и между всеми слушающими. Марфа пыталась по-своему построить мост и формировать отношения с Богом. Она это делала тем путем, который известен многим из нас. Попытка угодить Богу, используя свое тело, интеллект. А то, как мы угождаем Богу, Иисус отметил: «Прибудьте в Слове Моем, и вы станете Моими учениками». Потому что Господь Иисус направляет и ведет каждого из нас посредством записанного Слова Божьего. Именно Слово Божие Иисус использует для того, чтобы направлять вам. И как вы думаете, что Господь Иисус сделает, чтобы скорректировать ваши действия? Он скажет вам записанное Слово. Как вы думаете, что Господь Иисус даст вам, чтобы вы приняли определенное обеспечение от Него для определенного задания? Он даст вам Слово. Бог действует посредством своего записанного Слова. Следовательно, ответьте на такой вопрос: как именно Господь Иисус формировал и поддерживал отношения с учениками? Что Он использовал? И как именно Он это делал? Посредством записанного Слова Божьего, которое Он говорил. Он говорил записанное Слово Божие. И Слово Божие было именно тем, как Он формировал отношения. Это такая важная истина. Я ни в коем случае не уничижаю видение, сновидение, я не уничижаю пророчество, ни в коем случае. Но если все это идет вразрез с тем, что записано, то я выбираю то, что записано. Если кто-то придет и расскажет мне какое-то сновидение, которое говорит о том, что идет вразрез с записанным Словом Божьим, я выбираю записанное Слово Божье. Я выбираю записанное Слово Божье. Брат Олег, тогда зачем они пришли вам это рассказали? Спросите у них. Вообще спросите, зачем рассказывать то, что идет вразрез с записанным Словом Божьим? Кому это надо? Это умножает суету и просто засоряет умы верующих. Я иногда наблюдаю, как верующие разговаривают о сновидениях. Они захвачены этим. Потом наблюдаю, как они говорят о Слове Божьем. Они просто сидят. Возникает вопрос, почему такое отношение? Отношение, причина одна. Недостаточно обновленный ум. Потому не сформировано неправильное отношение. Приоритеты пока еще расставлены неправильно. Но правильно расставляются приоритеты в том порядке ценностей, которые мы видим в Сыне Божьем. В Сыне Божьем это открывается истина. Все, это номер один. Брат Олег, а у нас в деноминации считают наоборот. Я принял решение верить тому, что записано в Слове Божьем. И если то, что говорят в деноминации, идет вразрез с тем, что говорит Слово, я выбираю верить Слову. Пусть ваш выбор останется вашим выбором, потому что вам отвечать за ваш выбор. Но Бог определил свет, который просвещает всякого человека. И наш выбор должен быть только этот светильник. Больше другого светильника не выбирай. Давайте определимся в этом светильнике, потому что в Иисусе вся полнота. И в Иисусе открывается истина, как вертикали вверх, как вертикали вниз, так и горизонтально. Давайте изберем его, определим его, и в свете его будем просматривать все. Поверьте, это намного проще, чем брать множество теорий и пытаться прийти к какому-то знаменателю. Люди запутаются, просто запутаются. Я слушаю верующих, как они запутались в множестве теорий и предположений, что Бог делает, чего Он не делает, использует Он сатану или не использует Он сатану. Люди настолько запутались, что они уже и не знают вообще, за что держаться. А Бог дал светильник, сказал, ребята, ничего не придумывайте. Вот вам стандарт и образец, рассматривайте через него все, и все, что не соответствует Иисусу, моему Сыну, можете смело откладывать в сторону. Все. Ничего сложного. Слава Богу. Знаете, какое облегчение это приносит и уму, и духу? Это Евангелие. Ныне вам родился Спаситель от суеты. Можно так сказать. Аминь. Радует. Слава Богу, всякая суета уходит. Потому что в нем обитает вся полнота. Вся полнота. Давайте поблагодарим нашего Бога Отца за то, что мы имеем действительно светильник, истинный светильник, небесный светильник, в свете которого мы видим свет, такой, какой он есть. Мы благодарны Тебе, Отец, за сегодняшнюю встречу, благодарны Тебе за тот свет, который Ты проливал на каждого присутствующего во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь Иисус, помоги им увидеть Тебя как стандарт и образец. Помоги им вложить Тебя в свой ум, чтобы Ты в их уме стал духовным фильтром. И все, что не соответствует, да будет устранено во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за это служение, за тот свет великий, который мы имеем в Тебе. И мы благословлены. Мы благословлены тем, что Ты у нас есть. И для нас это радостная весть, которая приносит нам радость совершенную. Мы благословляем Тебя, Иисус, мы любим Тебя, и слава Богу, что Ты у нас есть. Мы этим благословлены. Спасибо Тебе, Иисус, за сегодняшнее служение. Я благодарен Тебе, Иисус, за каждого участника сегодняшней встречи. И я соглашаюсь, что никто из них больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы, за умножением мудрости в ихней жизни во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Ты сделался для нас премудростью и разумением во имя Иисуса. Аминь.